Персонально ваш.
Здравствуйте еще раз. Это программа «Персонально ваш». И у микрофонов Максим Курников, Маша Майерс. У нас в студии президент фонда «Индем» Георгий Сатаров.
Здравствуйте. Добрый
Здравствуйте.
День.
Добрый.
Ну, для начала вас спрошу. А вы ходили на эти митинги? Смотрели, следили?
Да.
Участвовали?
И, к сожалению...
Выкладывались.
А, к сожалению, не ходил из-за ограничений послеоперационных, но... Естественно, следил и участвовал, так сказать, информационно, там, в Фейсбуке, та-та-та. Ну, вот, а так...
Вы слышали с протестующими?
Абсолютно, да.
Почему?
Ой, потому что... Ну, я всегда душой с протестующими.
С любыми?
Из общих. Нет, не с любыми, но там с более-менее вменяемыми. Вот. Ну, естественно, что это субъективные критерии вменяемости, но вот тут совершенно другая ситуация. Видите ли, вот это ведь дико интересный... поколенческое явление. Артур Шлезингер-младший в своей замечательной книжке «Цикл американской истории» написал: «На каждое поколение приходится своя революция». Ну, там, конечно, революция в неком более обобщенном смысле, это не обязательно Великая Французская революция, тут поколений не хватит такое. А имеется в виду следующее, что когда приходит новое поколение, когда оно входит в возраст осознания себя и самопродвижения, оно должно искать какую-то нишу для манифестации этого нового поколения, где оно готово сделать какой-то прорыв, будь то прорыв философии, как в Германии 18 века, когда небольшая группа замечательных философов, друзей к тому же, да, делала мощнейший прорыв философии. Или это персональные компьютеры, когда в некий момент это молодое поколение в Америке пошло в эту нишу и начало создавать абсолютно новую компьютерную реальность. Да? Или это может быть, конечно, и политические процессы, как это было в 68 году в Европе, когда в нескольких странах, да, пошел этот процесс. Вот. И поскольку я это понимал, я этого ждал. Когда придет это поколение, я немножко переоценил время прихода. Я думал, что оно возникнет немножко раньше. Но вот оно возникло, оно обозначило себя абсолютно четко. А дальше пошли такие констелляции. Значит, с одной стороны, это новое поколение, детей, естественно, определенной культурной группы. Это не поротые, это образованные, хорошо образованные, это как бы успешные, хотящие быть успешными, и с пониманием того, как должен быть устроен, знанием, как должен быть устроен нормальный современный мир, нормальное современное государство, общество и так далее. И оно сталкивается с тем, как это устроено у нас, и это вызывает у них абсолютное неприятие на самом деле. При этом при том, что на самом деле это решительный протест, и очень серьезный, при том, что это мирный протест, что очень важно. Вот. И я очень редко соглашаюсь с Радзиховским, но он сравнительно недавно здесь на Эхе сказал, что вот Путин ждал Ганди, да, и вот Ганди пришло, но там в количестве десятков тысяч людей, он очень хотел поговорить. Ну, так идите, поговорите с ними. Вот, абсолютно правильные слова. Пришли эти люди, которые в сочетании вот этой решительностью и готовностью действовать мирно и в рамках законов, даже таких местных законов, которые есть здесь, да, сейчас. Но власть, конечно, прореагировал на это неадекватно, абсолютно неадекватно и абсолютно не понимая принципиально не понимая, не осознавая, что происходит и что она делает.
О реакции власти мы отдельно поговорим, но я, знаете, что сначала хочу понять.
Да.
Почему вы ставите этот маркер поколенческий на этот протест? Потому что я был, я смотрел собственными глазами и видел, что там были примерно равное количество людей вашего поколения, моего с Машей поколения, более младшего поколения. Примерно вот в пропорциях равных.
Слушайте, значит, поскольку я хожу на митинги, начиная с самых первых, которые происходили в Лужниках когда-то, очень давно, в прошлом тысячелетии, наверное, вам дедушки и бабушки об этом рассказывали. Вам.
Вы имеете в 1917-й?
Нет, несколько позже. Ближе к концу тысячелетия.
Так.
Вот. И, конечно, я ходил, пока был более-менее здоров, и буду ходить, когда снова буду здоров, а я буду здоров на следующее. Вот. Ходил на предыдущие, начиная с первой болот, и до того, когда были маленькие, неважно. Вот, я же видел, кто ходил, да? И, ну, скажем так, революцию, великую буржуазную русскую революцию конца 20 века молодые не делали. Там не было молодых.
Вы имеете в виду там какой? 91-й?
Ну, 89-й, 90-й.
Там, а кто там был?
Ну, там были средние возраста. Вот. Ну, вот, типа вашего покорного слуги.
Ну, то сколько вам было лет? Подождите. Ну, сколько вам было лет?
40.
40.
Ну, 40 с хвостиком.
Угу.
Ну, сравните с этими, да? Это 35 и ниже, и далеко ниже, на 20 ниже.
Слушайте, извините. Вы имеете в виду, что не то, чтобы они сейчас только единственные, а и они тоже пришли.
И они
это
тоже.
Или
за ними пришли, в том-то
вот.
Все и дело.
То есть они главные, они ядро.
Конечно. А, значит, их активность началась до 3-го или 27-го или 10-го, как вы знаете, она началась с появлением Навального. Он их разбудил, да, и дальше они уже пошли сами. И пошли они на самом деле не потому, что они открытым текстом об этом обычно говорят, что, в общем-то, дело не в Навальном, а дело в том, что нам все это не нравится. И он как бы, ну, был той струйкой в плотине, да, вот первой дырочкой,
угу,
за которой там тут пошла трещина, и в эту трещину ринулась вот эта подсозревшая к этому моменту поколение, и ринулась все более широкой струей, и это уменьшаться не будет.
А какой у них запрос? Как вы его прочитываете?
Я думаю, что это право. Уважение личности, личность первична, государство вторично. Конечно, ведь как их учат в той же высшей школе экономики? Их там на первом или втором курсе, им на первом или втором курсе объясняют, что современное государство – это корпорация, которая учреждается гражданами для выполнения неких функций, обеспечения неких общественных благ, которые эффективнее передавать этой корпорации, чем, так сказать, осуществлять совместно. У Александра Александровича Аузана, которого вы все знаете, конечно, и любите, и наверняка заслуженно, есть в его книжке «Институциональная экономика для чайников», есть совершенно потрясающие слова. «Нет ни одной проблемы, которое общество не могло бы решить самостоятельно без участия государства. И это подтверждается всей историей человечества».
Да вы анархисты какие-то.
Да при чем тут анархисты? Ну, я могу вам рассказать тысячу интереснейших историй, но нам понадобится еще неделя для этого. Вот, поверьте, Александр Александрович, который, в общем, является, ну, таким, так сказать, он, в общем, государственник, но он государственник не этого государства, он государственник нормального государства. Он бы не написал с панталыку такие слова в этой книжке. Вот, но...
Я напомню, что он декан факультета экономики МГУ. Да. Ну, на всякий случай.
Да.
Чтобы было понятно.
Да.
И частый гость этой студии.
Конечно. Вот. И просто соображения, так сказать, некой эффективности побуждают людей, говорит, вот давайте мы скинемся, вот это будем называть это налогами, они любят это называть налогами, мы им будем давать денежки, будем давать некую часть наших полномочий Это называется властные полномочия. И пусть они их используют для того, чтобы решать вот нам вот эти проблемы. Охрана границ, значит, что там, внешняя безопасность. А в экономике нам очень важно охрана частной собственности, выполнение контрактного права и так далее. Вот, пожалуйста, занимайтесь этим, а вот сюда не лезьте. Вот это нормально.
То есть их подсознательный лозунг «государство, подвинься» или нет?
Да. Их лозунг тысячу раз уже произнесен. Власть – это мы. И это абсолютно правильно. Ваша власть вторична.
Мы здесь власти.
Каков основной вот узловой конфликт этого поколения с такого рода запросами, с современным путинским государством?
С нынешним... Оно абсолютно не современное. Оно примерно...
Современное в смысле сегодняшнее.
В смысле, мы в нем
сегодняшнем, да. Если говорить о современности, то это примерно 16 век.
Ну,
по устройству. Если вы меня потом отдельно спросите, я объясню, почему это так. Вот. Это не моя политическая точка зрения. Это цитата из неких статей.
Хорошо. Каков этот конфликт? Как вы его сформулируете?
Очень просто. Потому что это представление этой власти о том, что она первична, а все, что вне этой власти призвано обслуживать эту власть, обеспечивать ее, так они называют стабильность, а ну там что они называют стабильностью, вы сами знаете. Вот. А у этих ребят ровно все наоборот. Да вы что? Да вы что? Вы куда нас тянете? 16 век? Мы хотим 21.
Скажите, а можно ли это, скажем так, вот этот разницу запросов вот от поколения между тем, что готово предоставить государство, сравнить там с запросами молодежи вот там 100-летней давности? Там, чего хотели, например, молодые люди в 14-м, в 15-м, в 16-м году, и что им могло предоставить монархия, поздняя романовская монархия?
Общий знаменатель существует.
Я пытаюсь дальнейшую просто линию выстроить.
Я понимаю. Общий знаменатель, конечно, существует, и его можно и назад продлить. Дальше туда. И он называется довольно известным словом «справедливость». Да, вот мы считаем, что это нынешнее устройство несправедливо, потому-то и потому-то. Вообще справедливость очень широкое понятие, и потому удобное. Они все говорят, это несправедливо, поэтому это надо менять. Ну, например, женщины, английские женщины в конце 19 века боролись за право избирать. Да? Ой, в начале 20-го.
Да, в начале 20-го.
Вот. И потому, это несправедливо. Почему они должны решать за нас, как, что, куда должны идти налоги, например, да?
Так.
Вот, и так далее. Это несправедливо. Вот, у тех, кто выходил на баррикады, были свои представления, определяемые тем же словом. Вот то, что, как поступают с нами, это несправедливо. Вот. Сейчас тоже говорят о несправедливости. И применительно к тому, как и для чего мыслит себя это государство, и применительно к конкретным действиям этого государства по отношению к тем, кто не согласен с их позицией.
Давайте тогда попробуем прояснить по поводу 16 века. Почему 16 век? Головы вроде не рубят.
Сейчас объясню. Дело не в головах. Значит, в институциональной экономике есть давно... экономической истории. Есть давно такая фигня, такая модель, которая называется Moscovite Model. Значит, это модель, которая описывает функционирование экономики и государства Ивана Грозного.
Я так чувствовал, что к этому все так идет.
Да. И суть модели состоит в том,
что... раннего или позднего? Грозный же разный был в первой и второй половине своего.
Moscovite Model. Это отличное.
На самом деле там речь идет не идет о том, там есть опричнина или нет опричнина. Речь идет об общем подходе. А общий подход состоит в том, что есть один человек на самом верху, который владеет всей рентой. А я напомню, что тогда, собственно, основная рента – это была земельная рента. Это основной, единственный, если угодно, источник богатства, кроме захватов. Ну, на самом деле, захваты – это тоже при расширении этой ренты. Так же, как бурение скважин нынче. Вот. И политическая власть устроена как власть, определяющая доступ к этой ренте другим. в обмен за лояльность, готовность выставлять ратников и защищать, когда нужно, и так далее, значит, вот вам предоставляется возможность контроля над кусочками этой ренты. Вот. Но это ваш временный контроль, а так вообще-то я в любой момент могу это отобрать, забрать, передать другому и так далее.
Ну, как Потанин сказал, я готов к тому, что государство у меня заберет в любой момент, потому что я это получил во многом от государства. Да? То есть вот это, вы это имеете в виду?
Ну, примерно это, да, конечно. Это такое холопское отношение к верховной власти в чистом виде. И оно на самом деле перешло дальше. Я напомню, ну, скажем, переписку Петра Первого, письма Петра Первого, получаемые Петром Первым от там князей и так далее, пишет раб ваш. Да? Вот, нормально. Вот. Знаете, когда появились первые статьи в экономических журналах, в которых было написано, что в России сейчас построена вот эта московая модул? Примерно 2005 год.
2005?
Конечно, 2005 год.
Ну, после Ходорковского, то есть...
Ну, да, да. Нет, конечно, после Ходорковского.
Ну, это да. О государствовании экономики, да? Вот это путинская как раз история, которая...
Это приватизация контроля над рентой и ее распределение.
Угу. Угу.
Вот поэтому, конечно, это... в общем, то, что это катилось назад, это было довольно ясно. Где-то... Примерно в 2004 году я, по-моему, первый раз написал, что режим идет по траектории, по которой шел Советский Союз к распаду. Вот. И вот это путь назад. И очень далеко назад.
Давайте напомним, что у нас в студии Георгий Сатаров, президент фонда Интем.
Да, да. Я правильно понимаю, что все-таки экономика first? Ну, то есть, вот, как бы главное, сначала экономические проблемы, они тянут за собой политические. В данном контексте.
Да, в некотором смысле да. Потому что ведь этот тренд, московский модул, он возник не... с нулевого года и не с первого, он возник чуть позже, когда пошли цены наверх. Богатство. Слово рента не все они знали, но Путин знал.
Цены на нефть. Ну, на энергию.
Конечно, конечно, да. Вот. Надо брать это под контроль. И пошло. Значит,
потом цены пошли вниз, а контролем делать нечего.
Ну, это беда. Значит, ну просто не... Ведь когда ты берешь это под тотальный контроль, значит, ты берешь на себя ответственность за все, что дальше будет происходить с этой вот Вот пусть экономика этим занимается, не лезь туда. Твое дело, вот в Конституции написано 1, 2, 3, 12. Все, больше никуда не лезь. И это совсем другая жизнь.
Слушайте, ну возвращаясь опять же к тому, что сейчас делает эта самая молодежь, которая, как вы говорите, не нравится то, что происходит. Вот сейчас, по сути, каждую неделю происходят какие-то акции. Так называемые несанкционированные,
согласованные.
На ваш взгляд, это правильно? Правильная тактика. Действительно стоит выходить вот так каждую неделю?
Я не уверен, что нужно каждую неделю, потому что здесь есть риск девальвации инструмента, затупления инструмента. Вот. И это не только моя точка зрения. Есть люди поумнее меня, например, моя жена. Вот. И она тоже так считает, я ей доверяю. Вот, есть другие умные люди. Вот. Тут надо понимать тех, кто настаивал на этом ежесубботнем цикле, потому что ясно, что они работают, создавая давление на решение некой конкретной задачи, а именно допуск к выборам. И я бы сказал так. Мы не можем заранее знать, что даст произведет некий пороговый эффект. Вот, значит, то, что он неизбежен, для меня в этом нет сомнений. Вот современная наука это описывает, а это сейчас вот эта наука называется, и это направление большое, мощно развивающееся уже лет 30, называется теория сложности, и там есть буквально, если угодно, математические модели кучи песка, когда вы так сыпите песочек, образуется куча, потом там начинаются какие-то оползни, а потом бабах, и она рассыпается, да? Вот принципиально невозможно, или как с той же плотиной, да, где появляются вот эти дырочки, одна другая, и потом бабах, она разрушается. Мы знаем точно, какая вероятностная модель описывает этот процесс неизбежного взрыва, но эта модель не позволяет предсказать, в какой момент это произойдет. А если мы это проецируем с кучи песка на социальные процессы, мы не можем предсказать, вот какое конкретное действие произведет этот эффект, когда вместо небольших локальных обвалов песочка произойдет полный коллапс этой кучи. Понимаете? Мы можем предполагать с большей вероятностью это или это. Мы можем рассматривать исторические аналогии для того, чтобы оценивать эти вероятности. Но точно предсказать мы это принципиально не можем.
И поэтому мы не можем понять, какие действия приведут к этому. Да. Что станет этим?
Точно так же, как, например, бессмысленно третировать друг друга, что важнее, действовать на власть изнутри, пытаясь решать там какие-то задачи, ну, вот как это делают некие, на мой взгляд, очень приличные и достойные люди внутри Совета по правам человека, или действовать снаружи, приходя самим или выводя людей на улицу. Что я знаю точно, например, что, конечно, увеличение числа выходящих является чрезвычайно важным фактором.
И чисто, соответственно, чем чаще, тем меньше
совершенно будет выходить, нет? Совершенно не обязательно. Вот каждую неделю это должно быть, или каждый месяц, или это должно быть приурочено каким-то важным мобилизующим событием, да? Это тоже, конечно, мобилизующие события дают эффект, мы это знаем, мы помним убийство Бориса Ефимовича, да, которое было таким мобилизующим, ну, не приведшим никаким последствиям событиям. Вот. Ну, каким-то скорым последствиям, мы не знаем.
Мы сделаем здесь паузу, и после новостей вернемся в студию. Напомню, мы говорим с президентом фонда ИНДЕМ Георгием Сатаровым.
Персонально ваш.
Продолжаем программу «Персонально ваш». Я напомню, что у нас в студии президент фонда ИНДЕМ Георгий Сатаров. Задают вопросы Максим Курников, Маша Майерс. Мы довольно подробно поговорили в первой части о движущих силах, так сказать, да, тех, кто выходит на улицу. Давайте теперь о реакции государства. На ваш взгляд, насколько она адекватна? Адекватно в первую очередь собственным представлением, я имею в виду представлением государства, о том, что нужно делать в этой ситуации.
Ну, вы знаете, у этого же тоже есть своя история. Она, это очень забавно, она восходит к первой предвыборной книжке Путина. От первого лица.
От первого лица, от первого была лица такая,
где
книжка,
он
да.
написал, такие, где переданы журналистами следующие его слова. А жизнь на самом деле очень простая штука. Вот я Путина плохо знал, мы с ним какое-то время сидели вместе рядышком на...
Извините.
Не на шконке.
В другом приятном месте.
Утренних планерках в администрации президента за длинным столом на том конце на дальнем сидел Чубайс, а мы с ним сидели напротив него, тоже в торце, в самом дальнем. Значит, Путин сидел там из скромности, а я сидел для того, чтобы иметь возможность повышать на него голос. Вот.
На него на кого?
На руководителя администрации. Вот. Нет, я к нему хорошо отношусь, но я человек очень резкий. Вот. И он был тихий такой, Я не помню, чтобы он хоть раз там что-то сказал на этих планерках. Но очень, как чиновник, работал довольно четко. Вот то, что надо было мне от контрольного управления, я всегда получал. Вот. Но когда я это прочитал, вот в этой книжке, я поставил крест.
Да. То есть, вот эта фраза «всего лишь жизнь очень простая штука»,
почему?
Что вас так смутило?
Потому что это вранье, и это отражение вот таких представлений. Ну,
слушай, может быть, это какое-то кокетство просто.
Да нет,
за этим вообще что стоит?
За этим стоит, например... такой классический вертикальный военный менталитет.
А, ну, естественно, да? Только он продукт своей среды, собственно.
Абсолютно, но для меня это было, ну, дело в том, что в этом смысле Ельцин абсолютная противоположность.
Ну, а, кстати, а как вы оцениваете его конкретно? Вот там протесты, а Путин в батискафе на дне финской
цели. Это другое.
А там протесты, а Путин с мотоциклистами в Крыму.
Да,
а
это другое. Он всегда прячется от неприятностей, он старается их не замечать. И это вообще его отношение к выполнению обязанностей, потому что, например, вспомним... первую его каденцию, первые 4 года, да? Значит, мы начали, журналисты, тоже обнаруживать, что показываемые по телевизору его встречи с официальными лицами происходят непонятно где. Это какая-то вроде бы официальная обстановка, но это точно не президентский кабинет, мы это знаем. И при этом не говорят, где это происходит. Путин принял министра такого-то там и так далее. Потом вдруг мы начали сообщать друг другу эксклюзивную информацию о том, что на самом деле все эти встречи одномоментно записываются заранее на будущее в один день. Он куда-то уезжает, а там дальше крутят, что вот сегодня он принял такого-то, в среду он принял такого-то и так далее. Да?
Прикольно.
Вот. Помните это все, да? Вот. Он не любил бывать ни в Кремле, когда, и до сих пор не любит, когда он был президентом. Может, боится, я не знаю, это Кремль такое место. Непонятно, чем заколдованное, да. Он не любил бывать в Белом доме, хотя ему там понаоборудовали такого, вплоть до бассейна и так далее. Это тоже все знают. Он все в резиденциях. Там,
в резиденциях, да. Где он? В Новоагарёво?
Я понимаю, что реакция власти – это реакция Путина, но тем не менее, кроме непосредственно каких-то слов или там присутствия где-то, есть уголовные дела.
Значит, жизнь... очень простая штука влечет за собой довольно старое и распространенное представление об управляемости социальных процессов. Вот если я прикажу так-то, то будет то-то, и я знаю, что вслед за такими моими действиями произойдет то-то, то-то и то-то. Я приведу простейший пример. Что там ходить? 6 мая 2012 года.
Болотное.
Считается, что, значит, в результате вот этого болотного дела запугали и пошел на вниз протест. Нифига подобного. Вспомните, пожалуйста, свои ощущения, ощущения людей, если вы были на митингах, 5-го, 10-го, да, резко пошло вниз, и вспомните эту атмосферу. Мы проиграли 4-го числа. И, собственно, как бы вот этот
спад... Я так по датам не помню.
4-го выборы, 5-го первая акция, 10-го на Пушкинской, да?
Угу.
И когда... 10-е, кстати, был первый раз, когда я увидел там вот этих мальчиков черных, вот этих провокаторов, которые проходят через оцепление, обратно и так далее. Но не дали, поскольку было не очень много народу, не дали сигнала об использовании этих провокаций тогда. И применили это 6 числа. Ой, даже 6 мая. Ну, там 6 мая вообще была более фундаментальная подготовка. Протест пошел на спад в результате того, что выборы Путина состоялись, что он победил. И вот
то есть вы имеете в виду, что спад был бы и без дела Болотного?
Да, конечно.
А власть это как видит?
А власть видит это как то, что вот она запугала людей, и поэтому протест стал меньше.
А сейчас как?
Сейчас это тем более не так. Сейчас протест нарастает, и будет нарастать.
Власть делами пытается запугать
она,
людей.
Она использует, считая, причем не глядя на то, что происходит вокруг, забыв о том, что именно резкое усиление насилия привело, собственно, к Майдану и падению режима.
Ну, Януковича.
Януковича, да, и кучу других подобных случаев, да, они считают, что вот если они будут пугать, то они будут пугаться.
А почему не
и тогда мы перестанем бояться.
А
вот
почему
главное.
Не будут пугаться, на ваш взгляд? Почему все эти мальчики и девочки, которым 20 лет, они не испугаются? Потому что вот на вашем месте, да, сидел другой уважаемый преподаватель, например, высшей школы экономики, который сказал: после дела Егора Жукова все мои студенты хотят выехать за рубеж.
Вот,
разве это тоже не вид испуга? Значит,
а не до Егора Жукова.
Нет, я думаю, нет, что... после этого говорят все.
Нет, значит, чтобы было ясно. В высшей школе экономики хотят уехать за рубеж все успешные
но
студенты.
После такого... Не просто
но это
хотят.
Интерпретация преподавателя, я рискну предположить.
Да нет, Энтони Гидденс, великий английский социолог, сказал, что социология нужна для того, чтобы мы могли абстрагироваться от индивидуальных наблюдений.
Так.
Вот это тот, ровно тот самый случай. Не надо полагаться на индивидуальные наблюдения. Давайте посмотрим, что будет, я не знаю, там, 1 сентября или сразу непосредственно перед выборами или после выборов. Когда соберутся остальные и так далее. Вот.
Я только не понимаю, нет ответа на вопрос. Почему вы считаете, что люди не испугаются после этих дел?
А, по этому поводу сказано, по-моему, фильм, я не помню, то ли в «Брат 1», то ли в «Брат 2», «За нами правда».
Mm-hmm. Да, вот это, вот «Сила это. В правде».
«Сила да. в правде». Вот, mm-hmm. Да, именно так. А, они... уверены в своей силе, не физической, не в дубинках, не в электрошокерах, а в том, что за ними правда, и она неизбежно победит. Вот. Но я думаю, что рано или поздно проснутся родители и выйдут вместе с ними.
У меня, знаете, да. в этом смысле вот очень да. важный вопрос.
Да.
Скажем так, вот крайнее выражение этого, мы выходим на протесты, против нас выходит Росгвардия, которая бьет нас дубинками. В этом контексте можно испугаться того, что меня ударят дубинкой по голове или кулаком в печень, как в случае с Дарьей Сосновской.
Да.
А есть какой-то вот более верхний, на шаг выше, да, или на шаг назад. То есть что, кроме протестов, мое... внутренняя жажда справедливости или желание вот той самой жажды, той самой правды, о которой вы говорите, какие она еще может формы принимать? То есть вы имеете в виду, что это не нарастание протестов, как вот просто вот физически, вот,
да.
а как мое внутреннее несогласие с тем, как это устроено сегодня, какие она, как оно еще может выразиться?
Слушайте,
какое
тут,
выражение
тут найти? Траектории... разнообразные и очень интересные на самом деле, тоже, которые власть не анализирует, не берет в расчет и так далее. Ну, например, усиление протеста может происходить не только исключительно за счет количества, но и за счет изменения структуры. Дело в том, что насилие, вот это насилие антизаконное, вне рамках закона, это оно обладает такими свойствами эпидемии, оно может расширяться на другие сферы. Ну, например, это уже началось, начали точно так же лупцевать фанатов, да?
Футбольных, да.
Да? Вот. И это может пойти на другие поводы, другие социальные группы и так
то
далее.
Если
и так
этих
далее.
Можно, почему этих нельзя?
Да, конечно.
Ну, да.
Нет, как это? Да он, гад, замахнулся-то. Смотри, как... Вот, помнишь, стаканчик бросили в нашего? Вот. А этот даже вроде с это... Что-то у него в руках было. Вот. И это крайне опасно, потому что если туда пойдут, допустим, футбольные болельщики, это уже совершенно другая.
Но это все-таки силовой сценарий.
Шины будут сжечь.
Силовой сценарий.
конечно.
Другого не предполагается.
Нет, стоп. Значит, вот есть сценарий расширения этого протеста. В этом, вот в этой социокультурной страте, включая родителей, которые скажут, ну, раз тут мы не можем тебя остановить, мы пойдем тоже. Ну, куда вы попретесь? Нет, мы пойдем. Да, и все, да? И это троекратный рост. Да, поехали. И это уже то, что этим количеством ОМОНа не перемалывается. Кроме того, представьте себе, значит, что это не только Москва, но и Ленинград. Что это не только Москва и Петербург, не только Москва и Петербург, но, допустим, значит, Екатеринбург, Красноярск, Новосибирск, и пошло-поехало, там, Ярославль и прочее, прочее. Это уже никакая национальная гвардия с этим не справится.
Слушайте, но вы вот почему? Сами цитировали... Не хватит. Не хватит. Вот вы
не
сами
хватит,
цитировали...
Но главное даже, прошу прощения, не в этом, а в том, что... Ведь люди реагируют на... вообще восприятие живых существ реагирует на динамику, на изменения. И рост протеста – это фантастически подавляющий эффект. Действует на тех, кто противостоит этому протесту. Не случайно мы знаем ни одно свидетельство, когда там организаторам говорили, что вот пока у вас 50 тысяч, мы будем вас бить, когда будет 500, мы перейдем на вашу сторону. Менты говорили, да, там на уровне полковников. Что соответствует, в общем, природе вещей. Вот. Но хуже, если изменится их структура. Структура этого протеста. Потому что эти принципиально мирные, они хотят победить по закону. А дальше мы сами изменим закон, говорят они.
Слушайте, ну вот, да. Если не от стратегических вопросов к тактическим.
Да.
Вот тот самый Навальный, о котором вы говорили, который стал той струйкой, да, или первой трещинкой, он говорит, давайте голосовать за любого другого, кроме единороссов. Вот мы там будем, скорее всего, коммунисты, поддержат еще кого-то. Да. Вот на ваш взгляд, насколько это правильная тактика на ближайшие
выборы? На мой взгляд, это абсолютно несущественно. Навальный решает свою задачу. У него есть конкретный враг, которого он сильно не любит. Это Единая Россия. И это вот то, что предлагает он, не ставит перед собой задачу изменить Московскую городскую думу, которая бы начала блокировать, например, трату денег на укладку и переукладку плитки постоянно, да? Что-нибудь в этом духе. Потому что ведь важно, кто придет и насколько он готов реально контролировать бюджет, что входит в их полномочия. Это вранье, что там нет ничего. Бюджет принимает и контролирует Московская городская дума, а это гигантский бюджет. И он тратится на коррупционные схемы чиновников.
Я просто напомню, что Мосгордума не принимает бюджет.
Она утверждает.
Это немножко
разные
вещи. Это действительно у Мосгордумы меньше полномочий, чем у других региональных парламентов.
Да, но она утверждает бюджет. И она вправе его не принять.
Ну, не утвердить.
Не утвердить, да. И сказать, что вот это нас не устраивает, меняется, да? Вот. Но и для того, чтобы это могло произойти... Нужны две вещи. Нужны те внутри, кто готов осмелиться это сказать, и остальные, те, кто за пределами, кто готов это поддержать. Да? Ну вот выйти на митинг в связи с принятием, с утверждением бюджета. Потому что все остальные, кто там помимо, ну, допустим, вот этой реальной оппозиции, это конъюнктурщики и конформисты. Там принципиально нету идейных людей.
Это вообще кого-то волнует? Ну, я имею в виду, что внутреннее устройство Мосгордумы. Уже много копий было сломано по поводу того, что не что, а уж до самой Мосгордумы тут дела вообще никому нет. Ну, вот в контексте этих протестов.
Это принципиально неверно. Я сейчас объясню. Значит, мы можем представить себе некую аналогию между человеческим организмом и, ну, допустим, городской властью.
Например?
Городская власть – это тоже организм. Значит, у нас есть ноги, печень, голова, там, сердце. Значит, представим себе, что мы ведем сидячий образ жизни и ходим только в туалет, в спальню и столовую. У нас начинают атрофироваться ноги и сердце. Для того, чтобы наши эти органы работали, мы должны их постоянно эксплуатировать. Это понятно.
Ну, например.
Ну, да. Есть какие-то возражения?
Да, согласились.
Принципиальных нет.
Значит, ровно то же самое, извините, с органами или институтами власти. Если мы, граждане, их не используем, они становятся бесполезными. Но они становятся бесполезными для нас, а не бесполезными вообще. Для московских властей, для московской исполнительной власти, Московская городская дума очень важный и удобный инструмент.
Давайте последние, там вот у нас сколько, 3 минуты остается, потратим все-таки на то, чтобы, ну вот, как-то, как это сказать, увидеть будущее вашими глазами, Георгия Сатарова, и представить себе, какая тактика, на ваш взгляд, была бы наиболее эффективна. Вопрос для достижения каких целей тоже открыт.
Легко. Значит, дело в том, что демократия – это ее достижение, ее поддержание, это постоянный труд. Для этого мало выбрать там хорошего лидера, в котором ты потом, конечно же, разочаруешься, поскольку будешь смотреть на него в телевизор с дивана, а сам ничего не делать. Это постоянный труд. И это постоянный труд, прежде всего, по использованию институтов власти. Если ты в массовом порядке не используешь суды, то суды начинают работать не на тебя, а на какую-то другую социальную группу. И мы даже знаем, какую. На бюрократию, например. Повернуть суд в свою сторону можно только одним способом. Массовым использованием суда. Это уже было в нашей истории. И совсем недавно, когда вдруг оказались возможны в начале 90-х тяжбы между гражданами и властью, граждане помчались в суды и начали судиться с властью. И суды присуждали победы гражданам. А там сидели абсолютно...
У нас одна минута осталась к протестам, к моему вопросу.
Вот, протест нужен, но не может это все сводиться только к протесту. Вот я уверен, что можно отменить выборы в Московскую городскую думу, устроив массовое использование судебной власти, например.
То есть, ну-ка.
Да очень
то
просто.
Всем кандидатам надо подать в суды?
Ой, да не надо кандидатам.
А как?
Ну как, есть люди...
Избирателям?
Избирателям, конечно.
Вот тем самым, потому, которые существует... подписи ставили?
Конечно. Существует понятие активное избирательное право. Кому принадлежит активное избирательное право?
Избирателям.
Избирателям, конечно. Значит, то, что сделала наша вот эта окружная комиссия, не учтя мою подпись... нарушила мое избирательное право. Прошу наказать эту избирательную комиссию. И вот это должны сделать, там, если не все, то половина там, этих людей. И это начнет менять ситуацию, я уверен. А дальше может быть уже иск по отмене результата.
Я бы на росгвардейца, который меня по голове ударил, хотела бы в суд подать.
Обязательно?
Вот я не знаю, как его зовут, понимаете? И личность его идентифицировать не могу. И бляди у него нет, и номера нет.
Конечно.
На Золотого?
Ну, конечно.
Да вы что, революционер? Это был Георгий Сатаров.
Да, как сегодня наша коллега Таня сказала в эфире, Таля Фингенгауэр, это Колокольцев ударил. Это меня Колокольцев ударил.
Она абсолютно права.
Точнее, не меня, Дарья.
Георгий Сатаров, президент фонда НДМ, был у нас в гостях. Всем пока.
Персонально.